Діалоги про культуру.
Вітаємо, шановні слухачі. Для вас працюють гукорежисер Світлана Крачко і журналіст Наталя Сіротка. Центральний ботанічний сад Національної академії наук часто проводить на своїй території фестивалі і святи. Але та є імпреза, що відбудеться 7 вересня, особлива. Її рихтує Совет молодих вучених Національної академії наук. Його представники сьогодні в нашій студії. Гета Олександр Тарасєвич, заказчик відділу маркетингових комунікацій Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Колоса Національної Академії наук, намісник старшині Совета молодих вчених Центральної ЦНБ НАН Білорусі і Ганна Карпенко, науковий супрацовник Об'єднаного інституту проблем інформатики, я наш вчений секретар Совета молодих вчених Національної академії наук Білорусі. Яни розкажуть про фестиваль науки, який традиційно проходить у ботанічному саді на початку навчального года, а так само про діяльність Совета молодих вчених Національної академії наук Білорусі.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну, давайте начнем с самого главного, с фестиваля. Он уже не первый раз проводится, у вас уже какие-то сложились традиции. Какой будет его программа? Он все еще расширяется или он уже достиг какого-то стабильного размера?
Наш фестиваль из года в год расширяется, мы увеличиваем количество площадок, мы увеличиваем их наполнение. Допустим, в этом году концепция фестиваля будет состоять в том, что он будет разделен на тематические зоны, и внутри каждой зоны посетитель сможет найти интересные для себя развлечения, лекции, квизы, выставки. Мы надеемся, что фестиваль будет интересен посетителям разного возраста, и независимо от того, кто на него придет, он найдет что-то для себя особенное в фестивале и в белорусской науке.
А тематические зоны по какому принципу выделены?
По направлениям науки у нас есть зона космоса, есть зона медицины. То есть такие большие направления науки, которые могут в себя включать разные поднаправления. Вот таким образом мы решили в этом году объединять локации фестиваля. Ну и, конечно, отдельной локацией будет выделен конкурс «Стоинновация молодых ученых».
Расскажите, что это?
Традиция проведения «Стоинновации молодых ученых» у нас пошла 3 года назад. Было принято решение, что мы хотели бы концентрировать научную молодежь и показывать обществу, что себя представляет молодежь именно в науке. Таким образом, мы отбираем из поданных нам проектов 100 лучших, которые будут представлены в ботаническом саду в виде выставки. Любой желающий может подойти, узнать, пообщаться с разработчиком, узнать, чем сейчас дышит молодежь в науке. И также по итогам конкурса будет выбрано 20 лучших проектов, которые будут отмечены Национальной академией наук Беларуси.
И они будут как-то воплощены?
А это проекты, которые уже воплощаются. Здесь концепция в том, что показываются рабочие проекты. Допустим, моя команда тоже будет участвовать в фестивале науки с нашим проектом. Это наш работающий проект. Просто мы покажем наши промежуточные результаты, которые есть сейчас, и будем рады рассказать посетителям, в чем заключается технология, с которыми мы работаем.
И что вы делаете? Что у вас будет за проект?
Наша команда занимается применением методов компьютерного моделирования и искусственного интеллекта для генерации потенциальных лекарственных препаратов. Если высказаться коротко об этом направлении, это когда мы используем современные методы, чтобы ускорить и удешевить создание лекарственных препаратов. Концепция заключается в том, что создание лекарства – это очень дорогой и очень длительный процесс. Обычно речь идет про десятилетия и про миллионы-миллионы долларов. Но в современных вызовах и реальностях нам, конечно, надо искать методы оптимизации. Поэтому сейчас все мировые лаборатории, в том числе и Академия наук, занимаются этими процессами. Самыми дорогими этапами в создании лекарственного препарата, конечно, являются этапы, связанные с тестированием, поскольку для них нужна большая материальная база, надо много возможностей и специалистов. Поэтому очень расширяется часть, которая называется R&D-исследование, которая позволяет сократить список молекул, которые пойдут на тестирование. Таким образом, с помощью как-то грубо компьютера мы отправим на тестирование уже не 1000 молекул, а 100. И которые будут подобраны более точно. В целом мы можем представить, насколько это сократит наше время и затраты на тестирование. Ну и надеемся, получится более эффективный результат.
У вас IP представляет еще как минимум один проект, я знаю, да?
Да, Объединенный институт проблем информатики представляет в конкурсе 100 инноваций молодых ученых 5 проектов. У нас очень большая часть сосредоточена на использовании компьютерных технологий именно в медицине. Другой интересный проект, который, мне кажется, стоило бы отметить для зрителей, это, конечно, применение методов искусственного интеллекта для помощи в диагностике онкологических заболеваний. Мы все знаем, что проблема онкологических заболеваний является очень актуальной для нашего общества, и особенно для развитых и развивающихся стран. потому что онкология получила большой бум в диагностике, когда появились рентгеновские методы, когда улучшились эти показатели, поэтому нам надо своевременно ее диагностировать, чтобы можно было лечить на ранних стадиях. Однако не всегда возникает возможность наличия специалиста на месте. Мы все понимаем, что присутствует человеческий фактор. На какие-то вещи будет хорошо, если компьютер сможет помогать доктору обратить внимание, выявить какие-то патологии. Вот эта вот система, которую будут представлять мои коллеги, она и нацелена на то, чтобы диагностировать по снимкам наличие того или иного онкологического заболевания.
Ну, у вас, кстати, получается довольно проекты, скорее, понятные и интересные взрослым. Так, ну а что готовит Центральная научная библиотека?
Центральная научная библиотека готовит обширную программу, как каждый год мы рассчитываем на различную целевую аудиторию, то есть будут как мастер-классы для самых маленьких, так и лекции, мастер-классы для подростков, так и для взрослых посетителей. Ну, вот, например, у нас будут такие мастер-классы, как проект «Генеалогия и мы», лекция «Деньги, деньги, деньги». То есть это преподавательница будет рассказывать историю денег, монет, не только рассказывать, но и показывать. Также будет мини-лекция по фалеристике. Это наука о орденах, то есть история, как это все развивалось, именно награждение орденами и так далее. То есть можно будет и послушать немножко, и поучаствовать также в мастер-классе.
Это для самых маленьких? Ордена, монеты?
Ну, не знаю. Ну, как бы я вот был маленьким, играл в солдатики и маленьким, но ордена это уже более для подростков, студентов, особенно историков, кто этим увлекается. Я думаю, что им это будет интересно тоже.
Здесь, наверное, важно отметить, что в целом представление о Центральной научной библиотеке позволяет нам понять, насколько поменялся формат библиотеки. В библиотеке сейчас есть научные сотрудники, которые занимаются научной деятельностью. Библиотека является не только коллекцией знаний, как это, допустим, было еще в моем детстве. Сейчас очень большая доступность к литературе, и для этого не обязательно идти в какие-то места, но это становится центром концентрации знаний. Таким образом, библиотека проводит много мероприятий в течение года, и я думаю, что мероприятия, которые будут произведены, они прежде всего призваны понять, что библиотека — это сейчас центр знаний, куда надо стремиться не только для того, чтобы взять книгу, а для того, чтобы в том числе и узнать, как выглядит белорусская наука, для того, чтобы встретиться, допустим, со своими товарищами, которых это также интересует.
Вот, кстати, да, вот видите, вы тоже говорите, как выглядит наука, а что проще показать, какую область науки проще показать, естественно-научную или гуманитарную?
Ну, чаще всего естественно-научную, поскольку там это можно через какие-то опыты, мастер-классы те же показать и так далее, чем в какую-то форму обволакивать гуманитарную науку, потому что некоторые исследования можно это показать как бы наглядно.
Что, например, некоторые, можно наглядно?
А некоторые,
показать?
Ну вот та же самая фалеристика или генеалогия, то есть это можно и показать, рассказать и так далее. Вот. А если там человек исследует культуру в одном аспекте, может, этих костюмов там, допустим, или предметы белорусского побыта, это нельзя показать. Это надо вести конкретно человека в какую-то там деревню и показать, что вот еще сохранился такой-то кусочек истории и так далее. Поэтому тут либо так, либо так.
Да, я согласна.
Библиотека в несколько более проигрышном положении по сравнению там с физиками, химиками?
Нет, совершенно, поскольку мы же библиотека именно, ну, Академия наук. У нас и литература, базы данных, и мероприятия происходят по всем видам науки, по всем отделениям науки. То есть мы раскрываем и показываем всех наших и молодых ученых, и уже академиков, академиков-секретарей, и просто ученых. То есть все их исследования в любой сфере науки мы рассказываем. И как раз-таки мы в выигрышном положении, потому что в том числе имеем доступ к этому и возможность и общаться с ними, и всех рекламировать нашу всю науку, но главная задача – это, конечно, рекламировать науку, которая концентрируется в Академии наук во всех наших институтах. Да.
Мне кажется, здесь, наверное, важно отметить, что здесь нет проигрышного или выигрышного положения, вопрос целевой аудитории. Конечно, гуманитарные науки в рамках фестиваля легче показать в лекционном формате, потому что, что касается мастер-классов, квизов, здесь однозначно естественные науки выглядят более выигрышно, есть эксперимент, есть возможность его потрогать, показать. То есть, если мы говорим про взрослого посетителя, посетителя. Для него ни одни из этих наук не находятся в проигрыше, потому что взрослый посетитель, понятно, может послушать лекцию, может для себя понять, может подойти пообщаться с ученым, у него другое восприятие. Если мы говорим про ребенка, то, конечно, ребенку будет легче какие-то практические занятия, ввиду того, что они короче по времени, и они сориентированы под его возрастную аудиторию. Поэтому мне кажется, что все выигрыши — вопрос в том, сколько вам лет и что вы хотите делать на фестивале.
Вот, кстати, учитывая, что фестиваль проходит несколько лет, наверняка есть люди, которые ходят туда постоянно. Получали ли вы обратную связь, что больше всего понравилось, и оставляете ли какие-то из года в год какие-то активности, какие-то площадки, что называется, ориентируясь на спрос посетителей?
Да, конечно. Фестиваль науки ведет свои социальные сети, где в целом мы после мероприятия обычно собираем какие-то отзывы посетителей, они его оставляют. Также у нас ведется внутренний отзыв от сотрудников, как для них прошел фестиваль и что они для себя отметили особо актуальным. Я, наверное, как человек, который посетил все фестивали науки, и как зритель, и как организатор, могу сказать, что, конечно, очень прижился формат коротких лекций от молодых ученых. Это формат, который предполагает, что молодой ученый рассказывает в течение 20 минут про разработку, которой он занимается. 20 минут — это короткое, удобное время, и чтобы ученый не волновался, потому что у него еще может быть не так много опыта именно в публичном выступлении. Uh-huh. И это достаточное время, которым посетитель, который, допустим, не является экспертом в этой теме, но хочет про это узнать, он сможет сосредоточиться, не потерять концентрацию, но получить много нового и интересного. Конечно, прижилась выставка «100 инноваций молодых ученых», потому что изначально, когда мы только вводили этот проект, мы думали над его актуальностью и как мы хотим, чтобы он выигрышно выделялся и в рамках фестиваля. Извините. Да, и в рамках фестиваля, и в рамках идущих мероприятий, которые в целом проходят в Беларуси, допустим, как 100 идей для Беларуси. Ага. Но в итоге мы выработали наш формат, и теперь он удачно прижился на фестивале, и количество заявок каждый год растет.
Кстати, вот вы, как Институт проблем информатики, что вы будете выносить, показывать? Компьютеры какие-нибудь, ноутбуки, какую-то технику?
Мы обычно, да, приносим экраны, на которых мы показываем, как выглядят наши разработки. Если говорить про более интерактивную часть, у нас есть веб-приложения, которые дополняют наши разработки, когда любой желающий может прийти, потрогать, нажать, посмотреть, действительно ли так это работает и какой результат он может получить. Ну и, конечно, мы готовим раздаточный материал.
Угу. А что приносит библиотека? Вряд ли выносит редкие издания?
Да, к сожалению, возможности нету, поскольку очень-очень редкие издания, которым несколько сотен лет, они должны храниться в определенном климате, при определенной температуре, влажности, при свете, а в ботаническом саду мы это обеспечить, к сожалению, не можем. Но будет все равно интерактивная книжная выставка, люди могут ознакомиться с изданиями Академии наук, но не только просто с ними ознакомиться, а также поучаствовать в интерактиве, то есть будут конкурсы, можно отгадывать, получать на память призы от нашей библиотеки.
Да, какие-нибудь интересные книги будут там, типа «Гербария»?
Там в этом году будет выставка книжная по представленной издании по космосу, поскольку наша первая белорусская девушка-космонавт полетела в космос. И также будет выставка «Вандруем по Беларуси разом», то есть там будут издания как больше по краеведению, то есть о нашей большой, красивой, прекрасной стране.
Да, в этом смысле легче всего, конечно, Институту истории. Они могут вынести каменные топоры.
Да, да.
Но тоже есть вопрос.
И то, наверное, не все.
У них обычно наличием этих реквизитов занимается отдел археологии, и вещи, которые являются ценными, они очень тяжело восстанавливались, и они для общего посещения могут быть непригодны в плане, что им нужна специальная температура, специальная поверхность. Но я, насколько знаю, они делают все возможное, чтобы поделиться с посетителями.
Ну, просто каменные топоры, насколько я знаю, как раз можно всем показывать.
Ну, тут опять же, любой посетитель может подойти, познакомиться и спросить, то, что если его интересуют какие-то редкие книги, исследования по ним, и потом прийти к нам в гости в будний день и уже конкретно пообщаться с теми сотрудниками, которые с ними работают. Можем для них провести экскурсию бесплатную, то есть как и в отделе редких книг, так и по библиотеке.
Насколько тяжело говорить с детьми на их языке, или, может быть, наоборот, надо учить детей говорить на научном языке? Есть какая-нибудь лекция, посвященная, например, научному языку?
Я проводила несколько мастер-классов для школьников по своей тематике. Конечно, здесь нужен определенный опыт и понимание терминологии, которую ты можешь употреблять, понимание того, как должно проходить по времени твое занятие и насколько ты готов сделать его наглядным, чтобы действительно школьнику было понятным. Вот поэтому, конечно, есть специфика определенная.
В нашем случае, то есть те, кто будут работать с мастер-классами для детей либо для подростков, то есть это мы не просто бросаем рандомного сотрудника, который вот ты работаешь с детьми вперед и с песнями. То есть подбирается конкретный сотрудник, который любит детей, умеет с ними общаться, уже есть опыт общения, работы с ним в мастер-классах, лекции и так далее. Поэтому у нас именно вот то, что касается детей, там будут сотрудники, которые уже работали, есть опыт с детьми.
Интересно, а какая-нибудь творческая составляющая будет на фестивале? Песни, танцы? Или все-таки фестиваль науки подразумевает крайне серьезное такое?
Я думаю, что в целом на фестивале царит дружественная и творческая атмосфера, потому что будут проходить конкурсы, будут проходить эксперименты. То есть это все очень творчески, очень живо. Я бы не сказала, что эта атмосфера серьезная, я бы сказала, что она творческая и вдохновляющая.
Могут ли подростки на вашем фестивале что-то узнать о школах юных, о каких-то занятиях, которые именно проводятся со старшими школьниками? Например, я знаю, что у Института философии есть школа юного философа, там люди готовятся к олимпиадам. В основном-то школы юных есть для старшеклассников при БГУ, но, наверное же, что-то есть и при некоторых институтах.
При Академии наук при каждом отделении функционирует школа молодых ученых. Академия наук разделена на 7 отделений по отделениям наук, и у каждого отделения есть своя школа. Соответственно, они будут представлены в своих локальных зонах, которые будут называться, их можно будет легко найти у представителей институтов. Если еще говорить насчет того, что было бы интересно именно подростку, на мой взгляд, подросток, если мы говорим про человека, учащегося в старших классах, должен обязательно прийти в зону «Университет будущего». Мы последние 2 года активно сотрудничаем с Министерством образования в рамках фестиваля науки, и все ведущие университеты страны будут представлены на фестивале науки. Я точно уверена, что если ты еще не определился, куда ты хочешь поступать, ты не уверен, атмосфера какого вуза тебе подходит и какие специальности интересны, это потрясающая возможность познакомиться с представителями факультетов и действительно понять, что же интересно тебе делать в будущем.
То есть это будет не только минские вузы, но и других?
Да.
И опять же, беря опыт прошлых годов проведения фестиваля науки, сам лично видел, как там школьники, которые вот как раз думали, куда идти, не идти, можно же подходить даже на тех же площадках, там ОИПИ, Институт машиностроения, допустим, биохимии и так далее. Там же как раз-таки молодые заряженные ученые, которые работают, и с ними можно пообщаться. А как условия, чтобы прийти потом поступить на эту специальность, чтобы потом прийти уже работать, допустим, в Академии наук, в определенный институт. Да. То есть тут тоже не нужно стесняться, можно подходить. Все молодые ученые готовы рассказать, показать и так далее, чтобы потом...
Как молодых ученых можно будет отличить в толпе от просто посетителей? У вас будут какие-то бейджики, отличительные знаки?
Да, участники будут с бейджами, поэтому можно будет понять, что если на нас на шее висит бейдж, значит, мы участники.
Да, да. Плюс будут, конечно, еще волонтеры, но которые как бы не всегда являются молодыми учеными. Но они как раз-таки для того, чтобы направить на ту или иную площадку, поэтому можно будет к ним обращаться в любой момент, и они направят, скажут, где та или иная интересующая вас конкретно площадка.
Я думаю, что достаточно странно представлять себе, что вот человек работает в Академии наук, и вот он будет там первокласснику или третьекласснику что-то там объяснять про свой...
Вот яркий пример. Мой друг Ананчиков Антон Александрович в прошлом году объяснял 7-летнему ребенку, как устроен регулятор гидравлики трактора. И ребенок с интересом стоял, слушал. И даже больше понял, чем его папа. стоявший рядом. Как не, что не учитель. Ну, потому что ребенку это было интересно. Ну, а папа просто подошел, так стоял, видно, что не... И ребенок понял. Поскольку, опять же, у многих молодых ученых есть опыт общения и со школьниками, и со студентами, и в том числе...
Опыт общения со школьниками и студентами, это в течение года проходят какие-то встречи, да?
Да.
Да, у нас проходят встречи, мероприятия. Одно из наших самых ключевых мероприятий, которое будет проходить в этом году, это международная молодежная конференция «Молодежь в науке». Она традиционно у нас проходит осенью. В этом году она будет проходить с 29 по 31 октября на базе Национальной академии наук Беларуси. Это как раз конференция для молодых специалистов, для студентов, магистрантов, аспирантов, которая призвана, во-первых, сделать возможность для них увидеть, что такое Национальная академия наук Беларуси, поделиться своими материалами, которые они уже успели заработать за свой, хоть и недолгий научный путь, и познакомиться со своими товарищами, которые также занимаются наукой.
И я еще добавлю, теперь уже как бы тоже ежегодная конференция международная, «Шаг науки» называется, то есть там уже участвуют школьники. Именно школьники. Есть возможность не только из Минска, то есть со всей Беларуси, в том числе секции проводятся и на базе нашей научной библиотеки, то есть со всей республики приезжают школьники со своими учителями, классными руководителями и представляют свои проекты. Притом вот сам присутствовал на секциях. Некоторые проекты очень мощные, то есть не скажешь, что это школьник. Ну, как бы, а это что дает? То есть он потом может это развивать уже как студент, а и потом уже как молодой ученый. Ну, то есть есть и такая возможность.
Когда вы были школьниками, конечно, фестивалей науки еще не было, но были ли какие-то у вас тогда встречи, которые определили ваше желание потом стать именно ученым, а не, например, там, преподавателем?
У меня это был день открытых дверей на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. День открытых дверей проходил с экскурсией и с олимпиадой факультета. Вот, где, ну, это была олимпиада для абитуриентов, где в случае победы ты получаешь преимущество для поступления.
И вы все выиграли.
Да.
Ну, в моем случае это преподаватель информатики Шевинов Михаил Викторович. Меня тоже водил по различным олимпиадам. Я должен был быть информатиком. Но по итогу я ушел в маркетинг. И на данный момент являюсь заведующим маркетинга. А что сподвигло пойти в науку, именно писать диссертацию и так далее, то это моя... заведующая кафедрой тоже, она сказала: Саша, ты хорошо выступаешь и так далее, надо еще немножко теории идти в науку. Вот, то есть она на меня повлияла, Романова Жанна Леонидовна. Вот, и как бы я уже пошел дальше в науку.
То есть ваша задача сейчас тоже повлиять на каких-то школьников, чтобы, может быть, они выбрали науку?
В том числе,
да.
В том числе.
Ну, нам бы хотелось, прежде всего, чтобы молодые люди были максимально осведомлены о том, что представляет из себя научная деятельность. И делали свой выбор осознанно, зная уже, что это такое вообще.
А если у вас спросят, там, не знаю, про финансовые условия, про какие-то материальные условия, другие работы в Академии наук, честно скажете или уйдете от вопроса о зарплате?
Школьники часто на встречах задают этот вопрос. Мы обычно честно отвечаем, потому что здесь нету какого-то секрета. Ответ заключается в том, что это сильно зависит от института и зависит от лаборатории. Потому что наука, конечно, она финансируется из бюджетных средств, плюс есть часть финансирования, которая отвечает за наличие проектов. И поэтому я, допустим, бы посоветовала бы молодым людям, если им интересно идти в науку, и для них очень важен финансовый аспект, конечно, учитывать тенденции развития белорусской науки и учитывать, какие направления сейчас являются приоритетными. Каждые 5 лет публикуется документ, который описывает, какие основные направления научно-технологической деятельности являются приоритетными в Республике Беларусь. Его легко можно найти в любом поисковике и уже из этого строить свой выбор.
Ну, правильно. То есть, с одной стороны, надо заниматься чем ты хочешь, с другой – тем, что востребовано обществом.
Да, конечно.
Тогда на стыке этого
так, и чтобы найдется. Не тратить свою жизнь, потом не жалеть, а вот зачем я зря пошел. Сразу можно на берегу определить.
Да,
благодаря,
конечно.
Благодаря, в том числе, этому.
Какие результаты деятельности Совета молодых ученых вы считаете наиболее важными? Там, количество публикаций, количество проведенных конференций, количество, не знаю, чего-то еще на самом деле?
Ну, я обычно для себя в совете молодых ученых считаю, что самый главный результат — это когда мы знаем, что благодаря нашему участию появились какие-то научные проекты. Пусть это будет мой первый грант, пусть это будет какое-то сотрудничество внутри института, внутри академии, пусть оно будет международным. Когда мы знаем, что такие проекты состоялись, и они состоялись благодаря нашей работе и тем площадкам, которые мы организуем, конечно, это на самом деле самое важное в этой общественной деятельности, которой мы занимаемся.
И особенно приятно, что вот тоже, если возвращаясь к шагу науку, что в этом году ты увидел, что это был еще школьник там, со своим проектом и так далее, а через пару лет ты его уже видишь, что он уже студент, и он продолжает, пускай, может, не конкретно этот проект, а далее, но в тот момент был дан ему старт, и значит, как бы мы это все организовывали и делали не зря.
Несколько неформальный вопрос. Совет молодых ученых — это еще и какие-то культурные, спортивные, развлекательные мероприятия?
Ну, у нас проходит слет молодых ученых традиционно летом. Это такое мероприятие, на котором проходят спортивные соревнования, музыкальная программа. Вот. Ну и также у нас проходит вот фестиваль науки, молодежь науки.
Ну и ежегодно проводится спартакиада на Беларуси, где в том числе участвуют и...
Ну тут не обязательно молодые ученые. Да?
Тут все ученые, но там у участвуют... совета есть своя команда.
Я веду, что есть и отдельно своя команда, и в других командах. Там же мы тоже участвуем. Ну и... находясь в Совете молодых ученых.
Да. Насколько эффективно вообще Совет молодых ученых в целой Академии наук? То есть это очень большой орган, у всех какие-то разные интересы, или более хорошо, когда это небольшие группы по отдельным институтам и научно-практическим центрам?
Совет молодых ученых устроен таким образом, что у нас есть Центральный совет Академии наук, который включает в себя председателя, двух его заместителей, ученого секретаря и представителей отделений. То есть у каждого отделения есть свой председатель, и у каждого института есть свой совет молодых ученых. Таким образом, мы работаем в связке, потому что, конечно, одно без другого не могло бы так работать. Мы не можем работать без наших председателей в институтах. Они, соответственно, тоже не могут работать без нас для помощи в организации их идей.
Да, то есть если это какой-то локальный проект, и мы можем его решить внутри своего небольшого совета молодых ученых, то мы не отвлекаем бюро, главное бюро совета молодых ученых. Если же нам надо какая-то помощь, либо нашим коллегам из другого совета молодых ученых, то всегда идет взаимодействие, помощь и так далее.
Но все-таки Совет молодых ученых Национальной академии наук — это уже некоторый авторитет.
Да, в том числе, я бы сказал, бренд в своем роде, научный бренд.
Мы стараемся и работаем на это.
Когда приходят дети и говорят, что надо, чтобы стать ученым, как вы отвечаете?
Поступить в университет.
Все?
Но с этого точно следует начать. Потому что без этого точно научный путь не сложится.
Да.
А какие качества, например, нужны, чтобы стать ученым?
Мне кажется, что самое главное качество для ученого — это пытливый ум. Потому что твоя жажда к познанию нового и к пониманию того, как это работает, она является основной для того, чтобы ты был ученым. Все остальные качества, они, конечно, тоже важны, но, на мой взгляд, они второстепенны.
Да, ну еще в зависимости, конечно, от науки, наверное.
Да, я говорю с точки зрения физмат наук.
Я хотел, что это, конечно, усердие, усидчивость, вот, потому что, образно говоря, если ты будешь очень мало уделять этому времени, то в будущем, в перспективе, ну, ни к чему не придешь. Вот. Поэтому так сами.
Да.
Ну, дякую велике. Я думаю, мы с вами сустрэнемся на фестывалі навукі. Нагадаю, сёння гасцямі студыі канала «Культура» былі Александр Тарасевіч, загадчык аддзела маркетынгавых камунікацый Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Ганна Карпенка, навуковы супрацоўнік аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі. Абодва яны прадстаўнікі Савета маладых вучоных. Мы размаўлялі пра дзейнасць гэтага органа і, у прыватнасці, пра фестываль навукі, што пройдзе ў суботу ў Цэнтральным батанічным садзе. Нашу размову можна будзе пераслухаць на сайце Радыё Культура Кроў Пабівай. Таксама она будзе даступная на нашым YouTube-канале. А зараз гукарэжысёр Святлана Крачко і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Спасибо.